В эфире программа «Предметный разговор». Вопросы, обсуждения, комментарии.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У микрофона автор и ведущая программы «Предметный разговор» Ирина Зарубина. А в гостях у меня сегодня по скайпу ведущий методист Ставропольской краевой библиотеки для слепых и слабовидящих имени Маяковского Елена Лихонос.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели!
С Еленой мы продолжаем цикл передач, в котором участвуют инвалиды по зрению, имеющие опыт инклюзивного образования.
Начала я свое обучение на дому, и первые 3 года обучалась индивидуально. А с 5 класса пошла в массовую общеобразовательную школу.
Давайте прямо с самого начала, 1 сентября пришли, как вас встретили дети, какие у вас были ощущения, с какими мыслями, планами. Все-таки 5 класс – это уже не 1 класс, и в 5 классе ребенок уже может представлять, что его в школе ждет, нежели, допустим, 1-классник, который идет, и ничего не понимая, что такое школа.
Да, совершенно верно, но мне, наверное, было чуточку легче в том плане, что все-таки меня немного знали мои одноклассники, и я их тоже, потому что, да, я обучалась на дому, но, тем не менее, время от времени я посещала и занятия в классе, я имею в виду начальную школу. В общем-то, когда пришло время решать вопрос о том, как же учиться, я пошла в массовую школу, и, по-моему, даже первую четверть, если мне сейчас не изменяет память, закончила, посещая, в общем, все занятия в полном объеме. А потом произошла некоторая ситуация, в результате которой все-таки пришлось перевестись на обучение индивидуальное.
А если не секрет, что за ситуация?
Были очень серьезные проблемы со зрением, резкое ухудшение, которые требовали принятия каких-то мер. Я хотела как раз оговориться, что эта ситуация совершенно не связана с какими-то личностными отношениями. Вот, то есть именно по состоянию здоровья. А потом все же пришли к выводу, и я сама, и мои родители, что все-таки нужно как-то включаться в общество. И поэтому пришли к тому, что необходимо все же посещать массовую школу.
Ну, давайте немножко вернемся в начальную школу и поподробнее, как проходило обучение на дому.
Ну, поскольку произошло резкое ухудшение зрения, то прежде всего стал вопрос о том, как же, собственно говоря, читать и писать. И вот здесь возникла необходимость освоения системы Брайля. И в этом мне очень помог Иван Данилович Трофан. Это человек, который, в общем-то, наверное, дал мне путевку в жизнь. Я не побоюсь этого слова, потому что действительно он мне показал, что, несмотря ни на что, жизнь продолжается, и все замечательно. И его пример – это тот пример, который действительно достоин подражания.
Елена, не все слушатели знают, кто такой Иван Данилович. Вот немножечко о нем, пожалуйста.
Иван Данилович – это педагог-математик. Сам он незрячий, имеет многолетний опыт преподавательской деятельности. Но не только по математике, но и по преподаванию рельефно-точной системы Брайля. Огромное количество ребят, которых он обучил Брайлю, чтению, письму. Ну и, кстати говоря, не только, потому что дополнительно Иван Данилович обучает также и печатанию на машинке. Тогда, конечно же, компьютеров не было, и поэтому вот печатная машинка – это было замечательное средство спасения, я бы сказала, в какой-то степени. Обучил он печати на машинке и меня также, и нотной грамоте. Немного позднее я стала, когда уже заниматься музыкой, а мне это, конечно же, очень-очень пригодилось. Поэтому мне достаточно трудно подобрать слова, чтобы сказать, какую лепту внес этот человек в мою жизнь и насколько он мою жизнь преобразил. И я, честно говоря, не знаю, как бы повернулась моя судьба, если бы мне не было Ивана Даниловича. Я говорю это абсолютно искренне, от всей души. Это человек, который действительно достоин, ну, просто самых высоких слов. Это действительно так. И я думаю, все, кто его знают в той или иной мере, со мной согласятся и поддержат просто обеими руками.
Иван Данилович был в штате школы, или он был прикрепленный специалист, или волонтер? Вот каков его был статус?
На тот момент при УПП ВОЗ в Ставропольском существовал учебный пункт. Вот, собственно говоря, там Иван Данилович в качестве преподавателя и работал. Сейчас, насколько я знаю, этого пункта уже нет, нет уже много лет. Ну вот на тот момент он существовал.
То есть это был заключен договор вашей школы и очень заочной школы. Я правильно поняла?
К сожалению, массовая школа роли в этом не сыграла. И то, что мы с Иваном Даниловичем друг друга нашли, в этом заслуга библиотеки нашей специальной для слепых и Всероссийского общества слепых, нашего регионального отделения и первичной организации.
А обычные преподаватели к вам приходили, как положено, 8 часов в неделю?
Ну, по количеству часов я, конечно, сейчас уже не вспомню.
Нет, ну просто я знаю норматив, что вот в начальной школе 8 часов.
Ну, тем более, что в начальной школе, в общем-то, идет один преподаватель, один учитель, когда еще нет разделения такого предметного. Ведь это начинается с 5 класса. Вот с 5 класса, да, там уже идут учителя-предметники, большое количество этих самых школьных предметов. А в начальной школе русский, математик, чтение, природоведение, насколько я помню, это все ведет один учитель. В моем случае это была Полина Николаевна. То есть таким образом у меня два первых учителя. Один это Иван Данилович и вот как раз Галина Николаевна.
А вот кроме русского, математики, чтения и так далее, в первом классе существует труд, рисование, социально-бытовая ориентировка, там, развитие мелкой моторики. Вот у вас что-нибудь было подобное?
Что касается приспособленности в плане бытового ориентирования, пространственного ориентирования, то здесь, опять же, неоценимая помощь и поддержка Ивана Даниловича, ну, а также моих родных и близких. Вот. Ну и что касается такого общеобразовательного развития, то я занималась музыкой по классу фортепиано.
А где?
Это были также индивидуальные занятия с Голиковым Валерием Александровичем, также незрячий педагог. Он на тот момент преподавал в нашем музыкальном училище Ставропольском. Потом он наш город покинул, сменил место жительства.
Ну, вам вообще вот повезло, что в самом начале учебы у вас были очень опытные, грамотные педагоги.
Я абсолютно с вами согласна. И я думаю, что если бы не они, то, наверное, и жизнь моя сложилась бы совершенно по-другому. И я бы сама сегодня была совершенно другим человеком. Это действительно так. Поскольку очень большое значение имеет наличие у такого грамотного, опытного наставника, который действительно мог бы наставить на правильный путь.
Все, с кем я беседую, в первую очередь подчеркивают, что если бы не участие родителей в получении образования, то результат был бы совершенно другой. А вот вам насколько помогали родители, учитывая, что все-таки была очень большая помощь незрячих педагогов?
Конечно, помогали. И я тоже соглашусь с тем мнением, что без родительской поддержки, ну, наверное, в сегодняшней ситуации и в той ситуации, которая была на момент, когда я получала образование, без этой поддержки едва ли возможно. Элементарно даже подготовка к занятиям, к урокам. В моем случае мне, наверное, было все-таки немного легче, поскольку у меня были брайлевские учебники, которые мы брали в Армавирской школе-интернате. Да, была достигнута такая договоренность, и эти учебники мы ежегодно ездили, брали, я могла по ним заниматься самостоятельно. Но, опять же, ни для кого не секрет, что школьная программа, которая в школе-интернате существует, и та программа, которая существует в школе массовой, она, в общем-то, отличается. Да, по некоторым предметам идет полное совпадение. И здесь, конечно же, вот у меня в этом плане никаких проблем не было. То есть я брала брайлевский учебник, занималась без всяких проблем. Если что-то было непонятно, то я могла попросить объяснить и у родителей, и у школьных учителей. Подходила, спрашивала. То есть в этом плане все было нормально. Но были и, конечно же, моменты, когда школьная программа не совпадала. Кроме того, были и предметы, которых, например, в школе-интернате не было в принципе. И, конечно же, здесь нужна была помощь родителей, помощь друзей, элементарно даже по начитыванию того же материала.
Переходим в 5 класс. Вот вы пришли в школу. И как прошел ваш первый день?
Знаете, я скажу честно, что поначалу было непросто. Непросто, потому что ребята понимали, что я, в общем-то, отличаюсь от них. И существовал некоторый такой незримый барьер. Но, как ни странно, именно система брата — ниточка, которая позволила нам наладить первичный контакт. Потому что ребятам было очень интересно, как я пишу, как я читаю. И, собственно говоря, первые вопросы, с которыми они подходили — «А что это? А как это? А почему? А покажи, а расскажи». Собственно говоря, общение началось вот именно с этого. Позднее уже, когда я, в общем-то, влилась в коллектив, и они поняли, что, по большому счету, не настолько уже я и отличаюсь, уже стали складываться какие-то дружеские отношения. Ну а если вернуться именно к первому дню, то вот сейчас я вспоминаю, что поскольку я на тот момент даже и в школьном пространстве не очень ориентировалась, и даже из кабинета в кабинет, я помню, мне помогали переходить. Это были и учителя, это были и мои близкие. Но это было, наверное, в течение буквально вот 2-3 первых дней. А я достаточно быстро освоилась, научилась ориентироваться. Также достаточно быстро освоила дорогу и от дома до школы.
Ты в школу одна ходила?
Да, да, я ходила сама, и поначалу было трудно, да. Пока я дороги не знала, было трудно, но я ее достаточно быстро освоила. Тем более, очень важный момент, я так думаю, то, что школа, она, в общем-то, находилась в шаговой доступности. То есть не было необходимости куда-то ехать на транспорте и так далее, и так далее. Но это было буквально вот совсем рядышком в соседнем дворе.
А дети помогали? Допустим, наверняка ведь кто-то в одном доме жил.
Да, да, вы знаете, было и такое, и вместе ходили. Но опять же, это пришло уже потом. Уже потом, когда установились вот какие-то дружеские, товарищеские отношения. Поначалу нет. А потом, да, и когда вот у нас уже были занятия во вторую смену, соответственно, поздно, темно, особенно в зимний период. Конечно, мы старались ходить какими-то группами, командами, потому что ну, поодиночке было как-то не очень уютно.
Но остаточное зрение все-таки на тот момент было такое, что в ориентировке оно помогало.
Да, оно помогало. Это действительно так. Все-таки и цвета различались, и при соответствующей фокусировке света можно было какие-то предметы различить. Вот. То есть, да, действительно это помогало.
То есть, конечно, тотально слепому в данной ситуации было бы намного сложнее. Здесь все-таки из класса в класс перейти проще. Я помню, когда у меня был такой остаток, это все-таки зрение.
Ну, это действительно очень серьезная подмога. И ну, что ж тут говорить. И я рада, что эта подмога у меня была.
А как вас приняли педагоги и какую помощь они вам оказывали, если оказывали вообще?
Ну, вы знаете, тут, наверное, еще очень много зависит от самого человека. Понятно, конечно, что педагог, он должен быть профессионалом, но есть еще и личностные качества, какие-то особенности характера и так далее, от которых, наверное, все-таки никуда не уйдешь. В принципе, отношения складывались довольно ровно и позитивно, я бы сказала. Я вот сейчас не могу вспомнить, чтобы были какие-то конфликты, какое-то серьезное недопонимание. Когда я только пришла учиться, первоначально к педагогам подходили родители, беседовали, объясняли, что вот такая ситуация. Но опять же, это было поначалу. Потом, когда я уже вошла в этот ритм, я уже сама объясняла, как нам лучше общаться. Некоторые преподаватели сами схватывали, как лучше работать. А некоторым приходилось чуть-чуть подсказывать. Но общий язык мы находили без проблем. Что касается какой-то поддержки, какой-то помощи, ну, элементарно понятно, что когда шли какие-то контроль знаний письменный, я эти работы выполняла по Брайлю. И, соответственно, чтобы эти работы проверить, существовало, по крайней мере, мы для себя нашли несколько вариантов. Это либо я эти работы озвучивала, и, соответственно, для этого нужно было выделить дополнительное время, которое, собственно говоря, преподаватели и выделяли. Либо что-то я, опять же, вот печатала на машинке печатной.
Ну, о плюсах и минусах инклюзивного образования мы поговорим в передаче, когда у нас будут принимать участие несколько человек, имеющих опыт инклюзивного образования. А сейчас переходим в выпускной класс. И вот с какими мыслями вы подходили к завершению школы? Какие у вас были планы на будущую жизнь?
Когда я заканчивала школу, я очень четко понимала, что нужно продолжить образование. И, в общем-то, вопрос, продолжать или не продолжать, он передо мной, в общем-то, как-то даже не стоял. Стоял вопрос только лишь выбора будущей специальности, будущей профессии. И вот это, на самом деле, выбор очень непростой, решение очень непростое. Потому что, да, специальностей много, хороших и разных. Но нужно понимать, что для человека, который имеет ограничения по зрению, не все они доступны. И я сейчас не говорю о доступности именно образовательного процесса, а я говорю сейчас о том, насколько потом возможно будет работать по выбранной специальности, насколько она потом будет приносить, ну, в том числе и материальную независимость, насколько будет возможно трудоустроиться. Варианты, честно скажу, рассматривала разные. Были, конечно, какие-то детские мечты. Они, наверное, у всех есть. У всех у нас какие-то взгляды, пристрастия меняются. А так было и у меня. Наверное, предметы науки математического профиля, точные науки, они, наверное, все уже взяли вверх. Хотя, скажу честно, в общем-то, и гуманитарные дисциплины мне нравились, мне были интересны, но вот точные науки взяли верх. И поэтому я подумала, что было бы неплохо связать что-то с этим. А на тот момент открывалась модная новая специальность государственного муниципального управления. И я когда знакомилась с аннотацией специальности, в общем-то, почитала и подумала, что это достаточно интересно. И я могла бы себя найти в этой сфере, тем более, что сфера приложения, она достаточно широкая. А вот, собственно говоря, так выбор и осуществился.
Ну и сложно было поступить в университет?
Вы знаете, я бы не сказала, что очень. Тем более, что для меня вся история обошлась одним экзаменом.
Вы же у нас медалистка.
Да. Я не могу сказать, что это было как-то безумно сложно, но и в то же время я не скажу, что это совершенно все легко и просто. Опять же, оценивать начинаешь уже по прошествии времени. На тот момент мне казалось, что это просто что-то нереальное. Ну, как выясняется, все реально и возможно. В общем, в итоге я закончила Ставропольский государственный аграрный университет.
А поступали?
А поступала я в Ставропольскую государственную сельскохозяйственную академию.
И вот вы пришли в академию, и ваш первый день. Что запомнилось?
У меня, честно скажу, самая большая боязнь была, опять же, связана с тем, как я буду перемещаться. Потому что, конечно, пространство, школьное пространство, университетское совершенно разное даже по своему объему. В университете это несколько корпусов, это переходы и наземные, и подземные, и всякие. Но если ты научилась ходить в школе, то здесь ты ходить научишься точно так же. И прежде чем прийти заниматься, я попросила родителей, чтобы они со мной по университету походили, чтобы я там хоть чуть-чуть научилась ориентироваться. И скажу честно, когда я пришла первый день на занятия, ну, первый курс обычно, что отличает студентов, все ходят толпой, потому что никто ничего не знает. Все ищут нужную аудиторию и так далее, и так далее. Вот я первое время была проводником для своих одногруппников.
А даже так?
Да, потому что я знала, что где находится, а они нет. Кроме того, вот тоже признаюсь, первое время меня в университет сопровождали, и я просила также, чтобы со мной прошлись по аудиториям. То есть не просто по зданию, а вот висит расписание занятий на сегодняшний день, написано номера аудиторий, и я просила пройтись. Я постепенно запомнила, что где находится. И, собственно говоря, уже исходя из логики размещения аудитории, можно было понять, где какой номер находится. И вот поэтому, конечно же, я ориентировалась лучше своих одногруппников. Ну, как я уже сказала, первое время водила их я.
Ну, а для них было неудивительно, что у них вот такая особая студентка?
Знаете, сравнивая то отношение, которое было в школе и в университете, вернее, даже, наверное, не отношение, а вот первый вот этот посыл, я могу сказать, что в университете все было намного ровнее. Я не знаю, то ли это связано с тем, что люди уже постарше, нежели в школе. Не знаю, честно говоря, даже с чем это связано. Но вот тоже, как и в школе, очень большой интерес вызвал, конечно же, Брайль. Что это такое? Откуда оно взялось и с чем вообще все это едят. Ну вот мне, конечно же, в университете очень помог школьный опыт общения со зрячими ребятами. Мне неоднократно вот про это спрашивали, и я и сегодня готова еще раз подтвердить, что да, действительно, когда учишься в массовой школе и потом приходишь в высшее учебное заведение, та практика общения, тот опыт социализации, который приобретен, там очень помогает.
А педагоги не были удивлены, что вот сидит студент, пишет по Брайлю, издает какие-то звуки странные? Как мне рассказывала одна студентка, преподаватель сказал, что за дятел здесь стучит.
Ситуации были разные. Кто-то реагировал совершенно спокойно и нейтрально, в общем-то, не обращая какого-либо внимания. Ну, там кто-то постукивает и постукивает. Кто-то проявлял очень живой интерес. То есть даже спрашивали, а что это, а как это. Бывали и курьезные ситуации. Я вот помню, если не ошибаюсь, это была философия. И сидели мы на лекции, пишем. Ну, я, конечно же, тоже. Преподаватель говорит, что это такое, что это стучит. Должно быть тихо в аудитории. Ну, я говорю, вы понимаете, вот такая ситуация. Я пишу вот по системе Брайля, поскольку я не вижу. Она говорит, ничего не знаю, у всех студентов ручки должны быть нормальные.
Ну и как же вы решили этот вопрос?
Ну, все очень веселились, конечно же. Вся группа смеялась. Ну, преподаватель, видно, поняла, что, наверное, сказала не совсем то. И, в общем-то, вопрос был закрыт.
Ну, я знаю случаи, когда преподаватели отказывались читать лекции в сопровождении постукивания грифеля. Они говорят, что их это сбивает с мысли.
Ну, всякое может быть, но вот в моей практике такого не было.
Все-таки преподаватель продолжил лекцию и не заставил вас сменить ручку?
Нет.
А кроме вот таких вот, ну, незначительных, курьезных ситуаций, было что-нибудь более печальное?
Пожалуй, что нет.
А требования к вам были такие же, как к обычным студентам, или завышенные, заниженные?
Вы знаете, как-то в моей жизни так складывается, что приходится отвечать по полной программе. И вот что касается университета, да, в общем-то, и школы тоже, вот с меня как-то требовали побольше, чем с других студентов. Вот это было, да.
Я много беседую с незрячими, обучающимися в вузах, получивших высшее образование. И многие отмечают, что для них студенческая жизнь – это прежде всего учеба, учеба и учеба, а для многих она учеба и заканчивается. Вот было ли в вашей жизни что-то такое, что принято считать настоящей студенческой жизнью?
Вы знаете, да. Конечно же, скажу честно, учеба отнимала очень много времени, большую часть, поскольку, наверное, где-то все-таки приходилось прилагать усилий несколько больше, даже с точки зрения получения какой-то информации. Ведь если студент может пойти в библиотеку, взять любую книгу, которая необходима, что-то там почитать, посмотреть, выписать и так далее, то тут, конечно же, несколько сложнее. Ну, я думаю, не надо конкретизировать, о каких сложностях именно идет речь. Все, в общем-то, и так прекрасно понимают. Знаете, студенчество, говорят, вот студенчество – это золотая пора. Да, это действительно так. И дело не только в том, что интересно учиться, интересно общаться, интересно познавать что-то новое, но и действительно это тот неповторимый аромат, я бы сказала, этой студенческой жизни, которую действительно невозможно сравнить ни с чем. Я думаю, опять же, все прекрасно понимают, о чем я говорю. Студенческие встречи, студенческие какие-то посиделки, мероприятия. Не могу сказать, что я окунулась во все это на 100%, вот, но достаточно хорошо и полно все это прочувствовала. Потому что мне, наверное, вообще очень повезло с моими одногруппниками, потому что сложились действительно теплые отношения. Со многими из них мы общаемся и сегодня. с кем-то в большей мере, с кем-то в меньшей. Ну вот, а на тот момент сложилась достаточно теплая компания, достаточно хорошие отношения. И, конечно же, проводить приятно было время вместе не только в рамках учебы, но и вне ее. Какие-то совместные праздники, Новый год, дни рождения, день студента. Потом вот у нас был выпускной, это естественно, это просто не обсуждается. Ну и еще одно грандиозное событие, которое мы все до сих пор помним, даже вот сейчас, когда общаемся, вспоминаем, это экватор. То есть когда прошло ровно половина учебы, вот мы тоже этот момент отмечали и до сих пор вспоминаем.
Есть что вспомнить.
Да, это точно.
А вот как вас принимали? Ведь все-таки одно дело, девочка слепая сидит на лекции, а другое дело идти в кафе, в ресторан, встречаться у кого-то на квартире, это встречать, провожать, помогать. И вот зачем эти проблемы?
Ну вот опять же, я уже об этом говорила, помог тот опыт, который я приобрела в школе массовой. Там, когда я еще была школьницей, поначалу вот именно вот с этим проблема возникала, потому что когда договаривались о какой-то встрече где-то, для меня всегда была проблема, как, собственно говоря, в это место попасть. И, конечно же, нужно было с кем-то договариваться, чтобы меня подхватили, либо в том месте, которое я знаю, да, чтобы я туда подошла, либо стараться договариваться о встрече в тех местах, которые я также знаю. Но опять же, это ведь невозможно, чтобы под меня подстраивалась вся компания. Поэтому нужно, конечно же, уметь находить какие-то варианты. И вот, собственно говоря, конечно же, в университете это помогло, поскольку я уже знала, как вот этот момент, вот этот процесс лучше организовать. Как это удобнее будет и для меня, и чтобы это было не очень обременительно для моих друзей.
Вы слушаете Радио ВОС.
Хорошо, получили профессиональное образование. И встает вопрос, где работать?
Да, вопрос на самом деле очень сложный. Я думаю, он сложен для всех. Ну а для тех, у кого есть какие-то проблемы, в том числе со зрением, он сложен вдвойне. Когда я училась в университете, наверное, первые 3 курса, даже 4, я не задумывалась о том, чтобы связать как-то свою жизнь с наукой или там, тем же университетом и так далее, и так далее. И вот тут нужно сказать огромнейшее спасибо моему научному руководителю, тогда еще моему преподавателю, который, собственно говоря, как-то вот задал мне вопрос, а не думала ли ты по поводу аспирантуры? Ну, я на тот момент честно признала, что нет, я не думала. На что он мне сказал, а вот подумай. И, собственно говоря, я подумала и решила, что, наверное, все-таки нужно попробовать. И тут немаловажную роль сыграло то, что не я искала себе научного руководителя, а, в общем-то говоря, он сам предложил мне попробовать, поверил в меня. И это, конечно же, очень-очень придало сил. Это действительно так. Когда ты видишь, что в тебя кто-то верит, и когда тебе говорят, что попробуй, у тебя получится, ты сможешь, это действительно придает невероятной какой-то энергии и желание что-то делать, двигаться дальше, развиваться дальше. Оно становится только больше. Особенно, конечно же, это важно вот на каких-то первых этапах, на первых моментах. Вот, собственно говоря, так я пришла к тому, что можно было бы связать свою жизнь с университетом, тем более, что и научная деятельность, и преподавательская деятельность — это, в общем-то, для меня интересно. И, собственно говоря, таким вот образом я решила действовать дальше.
Ну и какая была тема научной работы?
Формирование и реализация предпринимательского потенциала как фактор развития бизнес-сфер.
Ну и защитили кандидатскую и пошли работать в библиотеку? Или пошли работать, а потом защитились?
После окончания университета я поступила в аспирантуру. Параллельно я стала работать в библиотеке на тот момент еще редактором по Брайлю. Работая, я закончила аспирантуру, защитилась. Потом какое-то время параллельно совмещала работу и в университете, и в библиотеке. Ну а потом случилось сокращение, под которое попала и я. И вот теперь в результате я работаю в библиотеке, но, правда, уже в инновационно-методическом отделе в должности ведущего методиста.
А вот насколько сложно было преподавать? Все-таки незрячий педагог, зрячие студенты. Вот с какими проблемами пришлось столкнуться?
Ну вот опять же, сложнее всего на первых этапах. Так, наверное, в любом деле. Потому что нет опыта. Ну да, ты, наверное, какую-то в теории себе представляешь, как это. Но опять же, теория-теория, когда сталкиваешься со всем этим делом на практике, это несколько другое. И первое время я сама себе задавала вопрос, ну а как? А как же быть? Но опять же, большинство вопросов снимается. И как только приходит первый опыт, и как только проходят первые лекционные, семинарские занятия и так далее. Кстати, вот у студентов бытует мнение, что о, если преподаватель незрячий, значит все будет очень легко и просто, особенно на экзаменах и зачетах. Ну вот, я, правда, своих студентов сразу предупредила о том, что вы, конечно, списываете ради Бога, но в любом случае ориентироваться я буду на некий контрольный вопрос. Конечно же, по теме ничего за рамки выходя не будет, но тем не менее. Ну, в общем-то, все быстро все поняли и поняли, что обмануть не получится. Кстати говоря, у нас достаточно строгое было отношение к форме одежды. Не все студенты это понимали. Некоторые девушки приходили в шлепках и думали, что это, в общем-то, пройдет. Когда я им делала замечание по поводу того, что все-таки обувь нужно сменить, они очень удивлялись, не понимая, откуда же все-таки я узнала, в чем они обуты. Ну, потому что не думали, что на слух, в общем-то, все это достаточно легко определить. И, кстати говоря, что касается момента какого-то подглядывания во время ответа, тоже достаточно легко определить, потому что, когда человек читает, очень хорошо слышно, куда все-таки идет звук.
Да, зрячие это не всегда понимают.
Да, это мы с вами знаем это и понимаем, а вот зрячие это действительно не всегда понимают. И очень удивлялись, когда я просила закрыть подсказку и рассказать что-то самостоятельно без подгляда.
А вы вели семинарские занятия или лекционные тоже?
Лекционные тоже.
А вот как у вас обстояло дело с презентациями, писанием на доске?
Ну, что касается презентации, то, конечно же, в их подготовке мне нужна была помощь посторонняя. Да, я могла расписать, конечно же, слайды, текстовку, все это без проблем, но что касается каких-то картинок, рисунков, то вот это, конечно же, проблемы. И здесь мне была необходима помощь других людей, и я просила своих друзей, знакомых, ну, как говорится, баш на баш. Они мне помогали что-то нарисовать, ну, а я могла им оказать некоторую другую помощь. То есть, в общем-то, у нас все было взаимно. Очень важно, чтобы не шла игра в одни ворота, потому что если все время просить кого-то, помогите мне сделать то, помогите мне сделать это, но при этом ничего не отдавать взамен, причем это может быть в разной форме, да, ты можешь помочь что-то сделать, ты можешь помочь выполнить какую-то работу, помочь найти там какую-то информацию и так далее, и так далее. Варианты могут быть разные. А если человек будет видеть, что, в общем-то, это все взаимовыгодно, то вот такое сотрудничество, вот такое взаимодействие, оно будет иметь место быть. И никогда тебе никто не откажет. А тем более, если еще существуют такие теплые межличностные отношения.
А коллеги как вас воспринимали?
А вот, кстати, что касается коллег, ну вот в моей ситуации проблем как таковых, в общем-то, не было. Я помню еще, когда я только собиралась прийти на работу, причем получилось так, что я пришла работать на ту кафедру, которая у меня была выпускающей. То есть, в общем-то, практически все преподаватели меня знали. Знали еще как студентку. И мне одна моя преподавательница так и сказала: «Ой, ну а в чем проблема? Ну, господи, будешь работать? Я вообще никаких проблем не вижу». И вот на тот момент меня это тоже очень сильно вдохновило и зарядило, что человек вот так вот отнесся ко всей этой ситуации. Знаете, я, наверное, действительно человек очень счастливый, потому что вот как-то по жизни складывается так, что мне и в школе с классом повезло, и в университете с группой повезло, и с рабочим коллективом тоже. Ну, я, наверное, бы слукавила, если бы сказала, что ну все совсем.
Да, вот я как раз хотела задать вопрос. Как-то так картинка идеальная складывается.
Да, нет, так не бывает, конечно же. то есть и какие-то шероховатости, и какие-то моменты негативные, все это имело место быть. Но, в общем-то, наверное, это просто не преобладало. Может быть, просто я не сильно зациклилась на этом. То есть, может быть, просто еще имеет значение вопрос отношения к ситуации, отношения к происходящему. Не скрою, что имело место и, ну, наверное, какая-то зависть, да. Было и такое. Но это жизнь.
А зависть по поводу чего?
Вы знаете, мне для себя это объяснить достаточно сложно, по поводу чего. Ну, наверное, может быть, как-то люди считают, что мне легко в этой жизни что-то дается. Ведь, согласитесь, учиться в аспирантуре, писать работу и защитить эту работу — это, в общем-то, два этапа, потому что далеко не каждое обучение в аспирантуре заканчивается защитой. Это действительно так. И ведь немало тех людей, которые вот так вот обучались, но не защитились. Вот, может быть, и поэтому тоже.
А вот не обидно, что сейчас этот труд не востребован?
Вы знаете, да, очень хотелось бы вернуться к той линии, которую я, в общем-то, для себя избрала. Ведь если бы я изначально видела себя именно в библиотечной сфере, то, наверное, я бы изначально пошла получать образование в этой области, конечно же. Но при всем при этом я хочу сказать, что, как ни странно, или же напротив, в общем-то, может быть, и нет тут ничего странного, но, в общем-то, именно библиотека и руководство оказались свободны, во многом свободны от тех стереотипов, которые существуют сегодня относительно незрячих, относительно их возможностей и способности работать. Ведь ни для кого не секрет, что когда незрячий приходит устраиваться на работу, у работодателя, как правило, возникает вопрос, а насколько вообще этот человек способен работать и что он вообще может. И учитывая всю сложность с трудоустройством, не только в нашем крае, я думаю, что и в стране вообще, хорошо, что работа все-таки есть. Потому что без нее становится совсем скучно, неинтересно. И ты начинаешь чувствовать свою ненужность, свою невостребованность. Я не знаю, я просто не могу сидеть в четырех стенах. Я такой человек, что мне постоянно нужно что-то делать, чем-то заниматься, себя реализовывать, находить приложение, в общем, действовать.
А кроме работы, что еще есть в вашей жизни?
Я очень люблю танцы. И я с удовольствием ими занимаюсь. Это одно из моих увлечений. Музыка, конечно же, тоже. Люблю ее и слушать, и петь. Ну, так иногда бывает, что даже чего-то сочиняю. Вот. Но на это, к сожалению, не всегда хватает времени. Конечно же, это дружеское общение, какие-то походы в культурные места нашего города. Обязательно, даже без этого. Я стараюсь вот эти моменты из своей жизни не упускать. Ну и путешествия. Я очень люблю путешествовать.
А ездите одна или в компании с друзьями?
Бывает по-разному. Ну, конечно же, с компанией интереснее.
А одна тоже рискуете?
Ну, что касается одна, да, был у меня такой опыт. Ну, не очень комфортно. Может быть, опять же, потому что опыт у меня этот небольшой. Но, конечно же, если ты едешь отдыхать, то интереснее, как я уже сказала, с какой-то дружеской компанией.
А одна вы куда ездили?
Я ездила в гости к подруге. То есть вот этот путь на поезде преодолела в одиночку. Ну, в общем-то, опять же, без особых проблем.
Ну, это не путешествие. Это поездка на поезде – это вообще рядовое такое действие. То есть я под путешествиями понимаю, что такое уже вот доехал и дальше.
А, вы вот это имеете в виду?
Да.
Нет, именно вот такого опыта нет, у меня не было. Ну, опять же, я повторюсь, если едешь куда-то отдыхать, ну, не знаю, ходить там что-то самим собой.
Что, можно поехать и с туристической группой ходить по каким-то там знаменательным местам. У нас есть, вот, допустим, Усачёвы, два тотально незрячих, они по всему миру мотаются вдвоем.
Да, я слышала. Но, в общем, я думаю, если как-нибудь случится так, что не сложится состыковаться с друзьями и знакомыми, значит, поеду сама.
Рискнете?
Рискну.
Лена, вы достаточно давно работаете в библиотечной системе. Вот с вашей точки зрения, насколько библиотечная система удобно и перспективно для незрячих?
Ну, что касается перспектив развития библиотечной сферы, этот вопрос, он мучает, наверное, лучшие умы специалистов этой области. Бьются над тем, чтобы найти на него ответ. Достаточно непросто это сделать. Что касается вот именно моего мнения, вы знаете, очень важно идти в ногу со временем. И очень важно реагировать на те изменения, которые происходят в сегодняшнем мире. Ведь чем больше библиотека будет отвечать вызовам современности, чем более современной и инновационной она будет, тем лучше будет для читателей, для потребителей библиотечных услуг. Ведь среди читателей люди и разного возраста, и разного рода занятий, с абсолютно разными интересами. И крайне важно учитывать все это разнообразие этих интересов, вкусов, потребностей и так далее. Поэтому нужно трансформироваться с учетом требований времени. И я думаю, это будет ответом на вопрос. По крайней мере, могло бы быть.
А кем могут работать незрячие в специальной библиотеке?
Ну, прежде всего, это, конечно же, редакторы бралевских изданий. И мое глубокое убеждение, что вот на этот характер работ, на эту должность лучше все-таки брать человека незрячего, человека брайлиста, потому что зрячий человек, да, он может знать систему Брайля, но он никогда до конца не поймет этой специфики. Поэтому мне кажется, что вот этой работой должен заниматься именно незрячий. И в этом плане, наверное, незрячий может иметь даже какое-то преимущество на занятии именно вот этой должностью. Ну а вообще, по большому счету, конечно же, этим характером работы все не ограничивается. И, в общем-то, сфера приложения именно в библиотеке для незрячего человека может быть достаточно широкая. Это и методическая деятельность, и массовая работа. Работа по организации и проведению мероприятий для читателей тоже может иметь место быть. Это работа, связанная с продвижением библиотечного учреждения в медиа-среде, причем в том числе в интернет-среде. Поэтому тут вариантов достаточно много.
А почему с таким нежеланием некоторые руководители специальных библиотек берут инвалидов по зрению, а некоторые категорически против трудоустройства в их организации незрячих?
Ну, мне, честно говоря, трудно ответить на этот вопрос, но я думаю, что тут еще имеет роль и личностные какие-то особенности самого руководителя. Достаточно много примеров, когда незрячие работают в специальных библиотеках. Понятно, что руководители между собой в любом случае общаются. И говорить о том, что незрячие работают хуже, я думаю, не приходится. Наверное, имеет место, опять же, все-таки какой-то стереотип. Наше общество таких стереотипов не освобождено, к сожалению. Это один момент. Ну и, как я уже сказала, это личностные особенности самого руководителя, именно как человека.
Лен, вы очень часто по разным поводам вспоминаете систему Брайля. Я так понимаю, что в вашей жизни она сыграла очень важную роль. Но вы все-таки молодая девушка, и вот ваши сверстники, многие вообще отказались от использования Брайля. Вот чем объясняется такое ваше пристрастие к системе Брайля? И видите ли вы перспективы для нее?
Дело все в том, что Брайль – это моя путевка в жизнь. С него все началось. И когда в начале нашей с вами беседы у нас зашел разговор об этом, я совершенно честно и откровенно призналась в том, что именно благодаря Брайлю изначально стало возможным мое обучение вообще и в массовой школе в частности. Но при этом я считаю, что те возможности, которые сегодня нам предоставляет достижение научно-технического прогресса, информационно-телекоммуникационные технологии, они не исключают Брайля. Мне кажется, что вот как раз-таки синтез Брайля с техникой – это вот идеальный вариант в плане реабилитации и трудовой, и образовательной, и так далее. То есть сейчас идет очень много споров по этому поводу, что лучше, что приоритетнее, что Брайль – это, в общем-то, прошлый век, а вот нужно пользоваться исключительно какими-то техническими средствами. Я считаю, что одно совершенно не исключает другое. А что касается достижений технических, то я сама с удовольствием всем этим пользуюсь. И я скажу честно, сегодня я не представляю себя без компьютера. Моя работа сегодняшняя была бы без него невозможна. Было бы гораздо сложнее и научной деятельностью заниматься в его отсутствии. Ведь компьютер — это не просто печатная машинка. Это доступ к информации, это доступ к ресурсам интернета и так далее, и так далее. Это общение. Ну, то есть этих функций, их очень много. Я не буду сейчас их все перечислять. Поэтому вот мне кажется, что все споры относительно того, что лучше, они, на мой взгляд, бессмысленны. Потому что, как я уже сказала, одно гармонично дополняет другое.
А как вы относитесь к тому, чтобы не обучать детей писать на приборе, а сразу переходить на информационные технологии? Причем даже очень уважаемые тифлопедагоги говорят, что в этом нет ничего страшного. Ну, ребенок сразу будет учиться набирать на клавиатуре.
Ну, я бы все-таки не стала исключать необходимость умения письма вручную. Мне все-таки кажется, что это необходимо. Это то же самое, что зрячему человеку сказать: забудь про ручку и бумагу и сразу же печатай на клавиатуре.
Уже в нескольких странах отказались от обучения первоклассников письму ручкой, от чистописания, и сразу начинают работать с клавиатурой.
Мне кажется, что это, наверное, не совсем верно, потому что ведь когда идет работа с ручкой, в нашем случае с грифелем, мне кажется, это дополнительное развитие. Развитие в том числе и психологическое также, и моторика. Конечно, при работе на клавиатуре моторика тоже имеет место быть.
Но не такая. Все-таки на клавиатуре в развитии мелкомоторики гораздо хуже происходит.
Вот я о том же. А ведь это влияние и на развитие процессов психических и так далее, и так далее. Это все очень взаимосвязано, поэтому, не знаю, мне кажется, от этого нельзя отказываться. Это, знаете, может быть, не совсем удачный пример, но тем не менее сейчас очень модно воспитывать детей по какому-то западному образцу не на основе наших русских сказок традиционных, а на основе каких-то презентаций, Бэби Моцарт, Бэби Эйнштейн и так далее, и так далее. Но, знаете, результат на самом деле плачевный. Потому что те дети, которые вот на вот этих новомодных презентациях воспитываются, они в итоге разговаривать начинают позже. У них и интеллектуальное развитие несколько не то идет. Поэтому традиционное не значит плохое и не значит устаревшее.
Лена, было очень интересно с вами провести этот час, но, к сожалению, время нашей передачи подходит к завершению, и слушатели Радио ВОС в ближайших выпусках опять встретятся с Еленой Лихонос, но уже в компании нескольких товарищей, получивших инклюзивное образование. Ну, а сегодня, Лена, до свидания.
Спасибо большое, всего доброго, до свидания.
В эфире была программа «Предметный разговор». Сегодня в ней принимала участие ведущий методист Ставропольской краевой библиотеки для слепых и слабовидящих имени Маяковского Елена Лихонос. Передачу подготовила и провела Ирина Зарубина. Звукорежиссеры Иван Черенев и Олеся Синяк.